слушать «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Письма читателей 1926 года. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелин. Впервые в эфире 3 июня 97 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Документы прошлого. Вы услышите письма читателей, которые не могла напечатать газета «Батрак» в 26-м году. Только посылала их Сталину для сведения. После войны в Советском Союзе развернулась борьба с воровством. Не щадили и детей. В 47-м году за них вступился тогдашний руководитель советского комсомола Михайлов. Услышите выдержки из его секретной записки в Кремль. В заключение передачи документы, связанные с одним обычным для того времени уголовным делом. Вся судебная часть была выпивши, жаловалась пострадавшая колхозница в Москву. На вдову фронтовика, мать пятерых детей, наложили штраф и конфисковали у нее корову за то, что этот сельский двор задолжал молоко государству. Дело было на Северном Кавказе, который в советские времена отличался особой жестокостью местных властей и активистов, как назывались рядовые граждане, добровольно им помогавшие. Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». Советская печать 20-х годов была намного резче и откровеннее, чем в 30-е, 40-е и особенно, между прочим, в 70-е годы. Однако и тогда, в 20-е, самые острые письма могли читать только высокопоставленные руководители. Слушайте выдержки из писем, переданных Сталину из газеты «Батрак». Это была газета профсоюза сельскохозяйственных рабочих. 26-й год, время еще доколхозное.
Товарищ Сталин, редакция газеты «Батрак» посылает вам бюллетень номер 14 за июль-август 1926 года на 22 страницах с 17 рабкоровскими заметками для ознакомления. Материал опубликованию не подлежит. Зав. Отделом рабкоров газеты «Батрак» Елена Соколова. На Северном Кавказе безработица достигла до невероятности. Правительство видит численность безработных по учету бирж труда. Но эти цифры не верны. Тысячи несостоящих на учете ищут работы. 23-24 июля разбушевалась река Лаба около станции Курганской северокавказской железной дороги. Ни от одного безработного, а от многих приходилось слышать, чтобы размыло линию железной дороги верст на 25, а вось на харчи на неделю заработали бы. В этих словах нельзя видеть злоумышленников. Голод вынуждает говорить это. По всему видно, что люди хотят работать, но нет работы и вынуждены радоваться даже государственному несчастью. Рост безработицы есть политическая угроза. Я боюсь, что оппозиция останется права. Оппозиция стояла за улучшение быта рабочих, а рабочие уже это знают. Каким бы ты ни был сознательным рабочим, но свой желудок ближе, чем вся государственная политика. Годунов.
На экономиях Ульма и Лысая гора Рыбницкого совхоза работает много батраков. Среди них много местных из окрестных сел, но большинство приезжих, которые приехали сюда за 200-300 верст в надежде заработать на кусок хлеба. А выходит, что даже пропитаться трудно здесь за получаемую зарплату – 67 копеек в день. А за прокорм в один день нужно заплатить 41 копейку в день. Остается 26 копеек, которые нужно приберечь на дни отдыха и на нерабочие дни, чтобы прокормиться. А между тем, в газетах пишут, что мы, то есть советское народное хозяйство, подходим к довоенному уровню, жизнь рабочих улучшилась. Но на самом деле тут не так совсем. Может быть, промышленным рабочим и улучшилась жизнь, но что касается сельскохозяйственных рабочих, то они живут так, как и прежде жили, в тяжелых условиях. Одно только завоевание, что установлен 8-10-часовой рабочий день. У нас в экономии заведующие и много других в заводе, что получают по 100 рублей и больше в месяц, квартиру, отопление, освещение. А батрак работает наравне с лошадью и получает ничтожные 67 копеек. Разве это не эксплуатация? Спрашиваю в администрацию, почему низка зарплата? Отвечают, что сейчас режим экономии, госминимум и так далее. Рабочих возмущает еще и поведение этих самых спецов, и то, что они и их жены катаются на фаэтонах и с батраками разговаривать не хотят, а если и говорят, то таким тоном, как говорили раньше помещики. Многие из батраков, участвовавшие в свержении царизма и в гражданской войне, вспоминают, что тогда говорили: «Свергай самодержавие и буржуазную власть, тогда мы будем все равны». Где то обещанное уравнение, где наше завоевание? Батракам плохо живется, даже очень скверно. А между тем, мы ведь знаем, что революция и революционные завоевания должны принадлежать пролетариату, батрачеству. С товарищеским приветом, Залевский.
Батраки широко-раздольские говорят, что одинаково батраку живется, что при панах было, что теперь. Даже теперь хуже, потому что батрак чувствует себя как-никак большим гражданином, а оно выходит не то. Зарплата 63 копейки в день, в жнитво, в то время как селяне платят по 2 рубля 50 копеек и по 3 рубля. Харчи очень плохие, бывает сырой хлеб, в селедке черви заводятся, и вообще харчи свинские. Казармы очень грязные, вшей полно, а проституция полнейшая. Прямо в одной казарме спят хлопцы и девчата, как муж и жена. Отношение к батракам администрации плохое. Помощник заведующего линии рабочей матом гнет, несмотря на то, что он член Компартии большевиков Украины. Предрабочком кандидат партии, а тоже члена профсоюза не принимает на работу, а не членов принимает. Если на общих собраниях кто из батраков скажет против администрации, то он будет уволен с работы. Батраки боятся и слова сказать, или что требовать. Об этом знает и редакция, и Центральный союз, но никому не болит. Если так будет и дальше, то я считаю, что батраку не нужно ни газеты «Батрак», ни самого «Союза». Вот что я говорю от чистокровной батрацкой души и от имени всех батраков совхоза. Братский район, Зиновьевский округ, Константин Воронин.
В связи с режимом экономии начали сокращать рабочих с заводов, фабрик, совхозов. Всюду стала расти безработица. А завы и спецы получают приличную ставку 200-300 рублей. Рабочий же получает 13 рублей 50 копеек. А в конце концов и это отняли. Рабочий остался без куска хлеба. Нужно бы советской власти сократить зарплату заведующему и помощнику заведующего, который получает 200 рублей. Оставить ему 70 рублей, а эти 130 рублей рабочим, которые подлежат сокращению. У нас сейчас стало как в буржуазных странах, где масса безработицы. Рабочий ходит на биржу труда и уходит ни с чем. Отправляются заниматься воровством, где за это по головке не гладят. Товарищи рабочие, за вами слово. Напишите в порядке обсуждения. Безработный. Саратовская губерния, город Балашов, улица Малочечеринская, дом 51, член Союза, сельхоз лесорабочих.
Волнует батрачество членов Союза – это социальное страхование. Батрак живет в самом плохом положении. Он часто бывает без работы, особенно в зимнее время. Раньше батрак пользовался медицинским пособием. Он получал от Союза медицинскую помощь, когда заболевал. Теперь же член Союза батрак этим не пользуется. Не стали давать медицинского пособия бесплатно. Дается медицинская помощь только тем, кто находится на работе, зарегистрирован по труддоговору как застрахованный нанимателем. Спрашивается, а как должен пользоваться лечением член Союза батрак безработный при болезни? Он должен умирать, потому что у батрака нет возможности лечиться. У него нет средств пропитать себя, не то чтобы вылечиться. Необходимо серьезно обратить внимание на социальное страхование безработного батрака члена Союза. Кубанский округ Северокавказского края, Войтон.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. Вы слушали письма, которые получала газета «Батрак» в 26-м году и не печатала их, пересылала Сталину. В 47-м году в Советском Союзе были усилены наказания за хищение казенного и личного имущества. Машина правосудия не разбирала, кто перед нею. Слушайте выдержки из докладной записки секретаря ЦК ВЛКСМ Михайлова. Совершенно секретно секретарям ЦК ВКПБ, товарищам Жданову, Кузнецову, Суслову, Попову.
Считаем необходимым сообщить вам о том, что за последнее время имеется много фактов привлечения к уголовной ответственности детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет за преступления, предусмотренные указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года. Так, например, в суды Москвы в июне-июле 1947 года поступило 410 таких дел, а в суды Московской области – 729. Ознакомление с некоторыми делами несовершеннолетних показывает, что даже при незначительном составе преступления судебные органы применяют к детям и подросткам полную санкцию, предусмотренную указом от 4 июня. Вот некоторые примеры. Тараскин Геннадий, 13 лет, вскрыл комнату соседки и украл две банки консервов и два отреза байки и сукна. Оба отреза продал на рынке за 120 рублей. Народный суд Бауманского района приговорил его к 5 годам лишения свободы. Условно. Городская прокуратура сочла нужным опротестовать этот приговор и передала на новое рассмотрение, требуя строгого наказания – лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали докладную записку секретаря ЦК ВЛКСМ Михайлова в ЦК ВКПБ. Изложенное в ней было проверено управлением кадров ЦК партии. Слушайте выдержки из справки, подготовленной по материалам проверки.
Согласно действующему законодательству, подростки привлекаются за хищение и кражи к судебной ответственности с 12-летнего возраста с применением к виновным всех мер наказания. Однако суды и органы прокуратуры часто допускают формальный подход при рассмотрении судебных дел на подростков, виновных в кражах, совершаемых ими впервые, осуждая их к длительным срокам лишения свободы. Факты. Сычев В.И., 13 лет, за хищение 100 колосьев ржи на колхозном поле, осужден Народным судом города Егорьевска Московской области к 7 годам лишения свободы. Батрев Н.М., 13 лет, осужден Рязанским областным судом к 5 годам лишения свободы за то, что он при перевозе украл 5 килограмм зерна. Мареев Б., 13 лет, осужден Народным судом Высокогорского района Московской области к 6 годам лишения свободы за то, что на улице вырвал у девочки 600 граммов хлеба и съел его. У Марева умер отец и на иждивении матери 5 детей. Смирнов А.Д., 12 лет, и Тимошкин А.Д., 12 лет, осуждены Московским городским судом к 10 годам лишения свободы каждый за то, что они совместно с другими принимали участие в хищении из лабаза номер 18 «Мосфураж» 150 рублей, 2 тетрадей и 3 книг. Дуцеея М.Ф., 15 лет, осуждена Народным судом Воротынского района Горьковской области к 5 годам лишения свободы за кражу 4 килограмм картофеля с колхозного поля. Суды, на наш взгляд, нередко допускают серьезные политические ошибки, приговаривая подростков по отбытию ими наказания к поражению в избирательных правах сроком, как правило, от 3 до 5 лет. Даже с формальной стороны здесь допускается явное и грубое нарушение закона, поскольку в момент вынесения приговора подростки не имеют еще избирательных прав. Их лишают этих прав авансом. Тютякин Г.С., 16 лет, осужден Верховным судом Чувашской АССР к 13 годам лишения свободы с последующим поражением в правах на 3 года. Чеплыгин В.П., 16 лет, осужден Ростовским областным судом к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества и последующим поражением в правах на 5 лет. Насколько формально судами применяются указы Президиума Верховного Совета от 4 июня 1947 года, говорят факты вынесения судами приговоров о конфискации имущества. Молчанов К.П., 14 лет, осужден Ивановским областным судом к 10 годам лишения свободы с конфискацией лично ему принадлежащего имущества. Крестов Н.А., 14 лет, и Сверчков А.И., 15 лет, осуждены Московским городским судом к 10 годам лишения свободы каждый с конфискацией лично им принадлежащего имущества. Рассмотрение дел в судах в отношении подростков чаще всего происходит в обычном текущем порядке. Не создается необходимой обстановки воспитательного характера. Не всегда приглашаются родители, товарищи обвиняемого, представители школьных, пионерских, комсомольских организаций, отделов народного образования. Судебные заседания проводятся сухо, формально.
На волнах «Радио Свобода» передача «Документы прошлого». Когда узнаешь, что судья приговорил голодного 12-летнего мальчишку, стащившего буханку хлеба, к длительному лишению свободы, да еще с конфискацией имущества, Невольно возникает предположение, что судья был не в себе. Нередко так и бывало. Слушайте выдержки из ненапечатанного письма колхозницы Трофимовой в редакцию газеты «Социалистическое земледелие», апрель 1946 года.
Уже как полмесяца началась уборка урожая. Бедные колхозники как и не ожидали этого дня, в каких ужасных условиях они живут. Они начали убирать урожай, думая о том, что им скоро дадут питание. Но этого удовольствия они не имеют. Правда, в степи им варят 3 раза баланду. А ведь дома дети, чем кормить их? И вот все колхозники пошли на мелкую кражу, чтобы спасти жизнь своим детям. Все знают о том, что этого делать нельзя, но как же жить? Ведь никому не охота умирать. Сколько ни живи, а жить не надоедает. Один исход – украсть и пропитать свое семейство. Больше колхознику нет выхода. Он зарабатывает трудодни, на которые должен получать хлеб и деньги, чтобы пропитаться, одеться и обуться. Об одежде уже мало заботятся. Они выучились кустарно делать себе одежду. Но ведь хлеб-то не вывяжешь, если его не дадут. И вот все без исключения берут хлеб, чтоб никто не видел. Только каждый берет по-разному. Их ловят и отдают под суд. Судья судит за воровство, не учитывая никаких причин. Больше попадают на скамью подсудимых те, которые крадут только, чтобы хватило питания на сегодня. Те, которые крадут и наживаются, тех нет на скамье подсудимых. Вот проходил суд в селе Константиновка Ставропольского края. Суд начался в 11 часов дня в помещении кинотеатра. Судили за покражу зерна. Сначала суд проходил нормально. Вся судебная часть была выпивши, но мало. Осудили за зерно одного мальчика. Дальше начали судить женщину за то, что она не платила молокопоставку. Ей присудили штраф 600 рублей и начать выноску молока. Бедная женщина. Она так была взволнована, подошла к судье и сказала: «Платить я не буду. Идите, забирайте корову, а я подушу детей и сама повешусь». У нее муж погиб на фронте, сын в рядах армии, и у нее еще 5 детей. Она и жила этим молоком. Потом суд был назначен в колхозе имени Сараева. Начало суда было намечено на 6 часов, но начался в 9. Когда судьи шли из центра села в правление колхоза, то нельзя было сказать, что это государственные судьи, просто какие-то пьяницы. Прокурор, фамилии не узнала, дошел до Советской улицы и повалился от пьянки. Его подобрала жена одного комбайнера, который подлежал суду. А защитник Петренко прошел от него примерно 50 метров и повалился в грязь. Его подобрала одна женщина и отвела в соседнюю квартиру. По этой улице собралась толпа народа и говорит: «Нас судят за то, что мы крадем, а почему их не судят, что они берут взятки, что уже потеряли совесть и отпились в доску?» Судья Мащенко также был пьян. Когда сообщили об этом работнику НКВД, он пошел их сыскивать. Прокурор был на одной квартире, а защитник на другой. Они уже спали и забыли о том, что шли на работу. Суд начался. Прокурора и защитника не было. Защитник пришел, когда шел суд, и еле-еле дошел до стола. Судили 4 парнишек. Один из них был тракторист Трофимов, 1927 года рождения. Судили за кражу зерна. На его иждивении 5 душ семьи, старая мать и 3 маленьких, брат и 2 сестренки. Еще одна сестра учится. Колхоз ему должен за 1945 год 554 килограмма зерна. Сколько он не обращался к председателю колхоза, чтобы ему выплатили, получал полный отказ. И вот у него сломался трактор, и он ехал в село на ремонт в МТС. Взял, снял с подушки наволочку и насыпал зерно. Его встретил председатель колхоза и передал в суд. Зерна было 24 килограмма. Он был очень хорошим трактористом и работал круглый год, несмотря на голод и плохую одежду. Не посмотрели ни на какие условия, ни на его обещание, что он будет работать еще лучше. И дал ему этот пьяный суд 2 года. Остальным почти так же. Прошу редакцию газеты, если только есть что неправильно, сообщите по адресу. А если все правильно, то, пожалуйста, напечатайте в газете.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. Вы слушали письмо колхозницы из Ставропольского края, апрель 1946 года. Письмо было проверено. По результатам проверки была составлена справка для секретаря ЦК ВКПБ Жданова.
Проверкой установлено, что в селе Константиновском в июле 1946 года действительно имел место случай хищения зерна в колхозе имени Сараева. 4 колхозника, тракторист Трофимов, брат автора письма и другие, взяли из бункера комбайна 50 килограмм зерна. Это групповое уголовное дело 13 июля 1946 года разбиралось в выездной сессии Народного суда. Проверкой установлено, что хищение зерна трактористом Трофимовым действительно было вызвано крайне тяжелым материально-бытовым положением семьи его матери. Отец Трофимова погиб на фронте, мать больна, не работает, имеет на иждивении 5 малолетних детей. Правление колхоза проявило невнимательное отношение к этой семье, не рассчиталось даже за трудодни, заработанные трактористом Трофимовым в 1945 и 1946 году. Ему причитается получить с колхоза 1044 килограмм зерна. Следует указать, что 16 июля 1946 года, то есть через 3 дня после осуждения Трофимова судом, колхоз выдал его семье 230 килограмм зерна. Если бы эта выдача зерна последовала значительно раньше, то, безусловно, преступление со стороны Трофимова было бы предотвращено. По работе в колхозе Трофимов характеризуется положительно. Сам он в заключительном слове на суде искренне осознает свое преступление и дает обещание впредь не допускать подобных действий. Учитывая эти обстоятельства, уполномоченный Министерство юстиции по Ставропольскому краю истребовал уголовное дело Трофимова на предмет представления в Верховный суд о снижении меры наказания. На месте крайкомом приняты меры к своевременной выдаче колхозникам аванса на трудодни из 15% фонда от сданного хлеба государству. Проверкой также установлено, что факты, изложенные в письме гражданки Трофимовой о пьянстве и выступлении в нетрезвом состоянии на судебном процессе помощника районного прокурора и адвоката, соответствуют действительности. Оба они сняты с работы. Указаны в жалобе гражданки Трофимовой факт изъятия коровы у колхозницы Тимофеевой действительно имел место. В августе 1946 года дело это пересмотрено, и корова колхозницы Тимофеевой, имеющей на своем иждивении 4 детей, возвращена. Секретарь Ставропольского крайкома ВКПБ Орлов.
16 ноября 1946 года из Верховного суда России секретарю ЦК ВКПБ Жданову было направлено следующее сообщение. Сообщаем, что дело Народного суда первого участка Петровского района Ставропольского края по обвинению Трофимова Василия Михайловича по статье 162 УК РСФСР рассмотрено судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РСФСР 30 сентября 1946 года. Приговор нарсуда в отношении Трофимова и других отменен. Дело будет направлено на новое рассмотрение в тот же Народный суд в ином составе. Мера пресечения всем подсудимым оставлена избранная судом, то есть содержание под стражей. Заместитель председателя Верховного суда РСФСР Пашутина. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» были использованы материалы из Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Режиссер выпуска Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы. Россия и Украина». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов. Впервые в эфире 5 июня 1997 года.
В издательстве Гарвардского университета только что вышла книга английского историка, специалиста по России Джеффри Хоскинга «Россия. Народ и империя». Книга сразу же привлекла внимание словистов. В «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью» на нее написал позитивную рецензию Ричард Пайвс. крупнейший, пожалуй, сейчас на Западе знаток русской истории. В книге профессора Хоскинга есть одна несомненная новация. Он выступает с крайне парадоксальной для западного ученого, для западного человека вообще, защитой русского национализма. Тезис Хоскинга: для России и для всего мира было бы много лучше, если бы она сделалась и оставалась национальным государством, а не империей. В русской истории империя подавила нацию. Под этим тезисом охотно подписался бы Александр Солженицын. Но вот с чем он наверняка бы уж не согласился, и что я со своей стороны готов оспаривать, так это мнение Джеффри Хоскинга о том, что русские по существу еще не стали нацией. Как пишет Ричард Пайпс, резюмируя эту тему у Хоскинга, русские никогда не проводили ясной черты, отделяющие национальность от империи, и у них очень слабо развито чувство национального самосознания, национальная идентичность, как сейчас говорят. Впрочем, давайте обратимся к самому автору, Джеффри Хоскингу, дадим его слова в прямой цитации.
В русском языке отражен интересный факт раздвоенности самого понятия русскости. В нем существуют слова «Русь» и «Россия». «Русь» покорна, домовита, сакральна и явно женственна. «Россия» грандиозна, космополитична, секулярна и, в смысле рода, несомненно, мужественна. Культуролог Георгий Гачев драматизировал это различие. «Россия» – это рок Руси, «Россия» – это идеальный образ Руси, но в то же время бездна и погибель. Россия искореняет Русь, преображает крестьянина в солдата, организатора, управителя, но лишает его стати домохозяина, отца семейства.
Хоскинг, увлекшись метафорами артистичного Гачева, допустил смешной ляпсус. Для русского слово «Россия» никоим образом не звучит в мужском роде. Что касается Руси, то для русского слово «Русь» обладает несомненным значением чего-то древнего, архаического, едва ли не легендарного. Кто сейчас из русских скажет «у нас на Руси»? А разве какой-нибудь пасеист, до сих пор оплакивающий Саху, я говорю совершенно серьезно, есть в России один исторический романист, который написал однажды, что страну погубил отвальный плуг, надо было держаться за Саху. В общем, вряд ли слово «Русь» и вызываемые этим словом ассоциации работают на идентичность русского, способствуя ее усилению. Не в таком уж неладу русские со своим имперским периодом, с Петром и с петровским западничеством. Не так уж деяние Петра подавило русское самосознание. Только один вопрос. Дитя Петра, Пушкин, русский или нет? Продолжим цитацию Джеффри Хоскинга. Он пишет далее.
Тема этой книги «Как Россия подавила расцвет Руси», или в более привычных терминах «Как строительство империи затруднило рождение нации». Мало кто из западных историков всерьез задумывался над русской национальной проблемой в балансе имперской российской истории. Озабоченность русских этой проблемой воспринималась как мотивировка для империалистической экспансии. Я думаю, однако, что эта озабоченность была обоснованной, и что травмированная и замедленная в ее развитии национальность была главной исторической бедой русских в течение двух досоветских веков и в продолжении самого советского периода. Такое утверждение может удивить русских соседей, привыкших думать, что русский национализм, наоборот, был развит избыточно, и что российский империализм носил явственную русскую окраску. Это понятная оптическая иллюзия, но это именно иллюзия, и я докажу это.
Нельзя не заметить, что это уже иной тезис, и существенно иной. Одно дело характер российского и советского империализма, действительно способных оказывать и оказывавших, особенно, конечно, второй, неблагоприятное влияние на, собственно, русскую внутреннюю политику, и совсем другое дело становление нации и национального самосознания. В отношении России нужно различать национальное государство и национальное самосознание. Если первое было абортировано империей, то второе отнюдь не замедлило появиться, и достаточно рано, еще до того, как возникла сомнительная общественная прослойка, именуемая интеллигенцией. Характерно, что сам Хоскинг не раз готов это признать, говоря о таких событиях, как «Смутное время» с его земской национальной инициативой «Минин» и «Отечественная война» 1812 года. При всем при том, нельзя не считать достижением Джеффри Хоскинга это ясное понимание им своеобразия российского империализма и лишь малое, косвенное, стороннее и только пассивное участие в нем русских как нации. Русские едва ли не на всем протяжении своей истории находились в конфликте с государством. Вот что понимает Хоскинг. Это, если идти вглубь, рецепция слонофильской идеи о государстве и земле как активных и пассивных элементах русской истории. Но у Хоскинга на этом, пожалуй, больше всего сказалось влияние Солженицына. Это действительно заслуга Солженицына. Он все-таки внушил наиболее сообразительным из историков-русистов и советологов Запада, что русский народ меньше всех выигравший на событиях российской истории. Приведем слова Хоскинга, нежащие любое русское ухо.
Ни в коем случае нельзя предполагать, что русские были доминирующей в империи нацией. Верно, скорее обратное. Русские несли все тяготы крепостничества, от которого были избавлены многие другие народы, населявшие империю. Но все народы, включая и русских, служили сырьем для строительства империи, использовавшимися и эксплуатировавшимися в целях ее единства и мощи. В Российской империи не было обычного имперского разделения метрополии и колоний, а отношения между различными ее народами лишь в очень незначительной степени и лишь в отдельных районах, как, например, между христианами и мусульманами на Кавказе, принимали окраску расовой или религиозной вражды.
Все это звучит в высшей степени симпатично, но все же главный вопрос остается. Как и чем мешала империя становлению русских как нации, возникновению русского самосознания? Мне кажется, что тут Джеффри Хоскинг стал жертвой некой лингвистической двусмысленности, и на этот раз не русской, а, как ни странно, английской. Слово «nation» по-английски означает не только «нацию», но и «государство». Когда, например, американцы говорят «nation», имеется в виду именно государство, Соединенные Штаты Америки. Он старается, елико возможно, пользоваться термином «nation state» – национальное государство. Но какая-то сбивчивость термина все равно остается. Не думаю, что это я сбиваюсь в английских словах и оттенках их значений. Ведь говорит же Хоскинг о русских писателях как строителях нации. И тут двусмысленности быть никак не может. Если они и могли строить что-то, то именно национальное сознание, а уж никак не национальное государство. Разобравшись в этой лингвистической путанице, мы можем признать правоту Джеффри Хоскинга и в этом вопросе. Действительно, русское государство вряд ли было национальным государством. Это была середина XVI века именно империя. Но так ли уж он прав, говоря, что строительство империи мешало складыванию русских как нации? Где его поинт и аргумент? Пожалуй, здесь.
Азиатский имперский стиль создает глубокую пропасть между элитой и массами. В Европе, наоборот, государства в историческом промежутке между XVI и XIX веками стали на путь интеграции масс в национальность, nationhood, часто кристаллизовавшуюся вокруг королевских дворов, в то время как росли и усовершенствовались армии, развивалась экономика и возникал из множества местных диалектов единый разговорный язык. Россия неуклюже топталась между двумя этими путями. Ее бюрократический порядок оставался азиатским, а культура делалась европейской. Если она хотела оставаться империей, у нее не было иного выбора, кроме как стать европейской великой державой, ибо не было естественных барьеров, отделяющих ее от ее западных соседей. Но становление европейской великой державы требовало большой цены. С 17 века высокая культура создавалась не внутри страны, как, допустим, в Китае, а заимствовалась извне, из тех стран, с которыми она вынуждена была соперничать. Тем самым создавалось положение, когда имперская традиция вступила в противоречие с предыдущей государственной традицией и с народом, имя которого носила сама империя.
Но это же совсем другая тема. О расколах русской, российской истории. Религиозных, культурных, социальных расколах. Такие расколы – неоспоримый факт отечественной истории и ее неизбывная трагедия. Вот и сейчас новый раскол обозначился, о котором пишет Джеффри Хоскинг в конце своей книги «Между новыми русскими и прочим населением». Понятна и причина таких расколов, за исключением последнего, конечно. Доминирование не столько империи, сколько самого государства в русской истории, этого ее единого на потребу. «Государство пухло, а народ хирел». Эту фразу Ключевского, конечно же, приводит Хоскинг. Но причина такой гипертрофии государства, опять же, понятна. Необходимость сильной милитарной организации в присутствии и постоянной угрозе воинственных соседей, насельников пресловутой степи. Эта степь – подлинный рог русской истории, бездна, в которую она падала. Пустыня небытия, некоторым образом. Русская история была в значительнейшей степени историей государства российского. Тут прав Карамзин. Но русское государство, которому приносило жертву все, было заклятием бездны, этого степного зова, голосов небытия, если можно так сказать. Конечно, все эти расколы не способствовали единству нации, и тут источник всех русских бед. Но расколотость нации не означает ее отсутствие. Или нации, национальным государством можно назвать только такое государство, в котором все возможные конфликты разрешаются мирно. Может быть, нация – это просто псевдоним хорошей жизни? Тогда действительно Россия еще предстоит стать нацией. Нынешнюю русскую перспективу Джеффри Хоскинг видит как изоляционизм в цели строения чаемого национального государства. Это, опять же, напоминает о Солженицыне, как и многое в книге Хоскинга. Может быть, и скорее всего, это в Хоскинге говорит человек Запада, заинтересованный в таком изоляционистском варианте, что называется, геополитически. Но в любом случае, тон его доброжелателен, и он высказывает несомненное понимание текущих русских проблем. В самом конце книги Джеффри Хоскинга мы находим следующие слова.
Проблема даже не в том, что в нынешней России 17% нерусского населения. Это тот уровень, на котором многие национальные государства прекрасно управляются и мирно уживаются с национальными меньшинствами. Скорее, проблема в том, что 25 миллионов русских и несколько миллионов русскоязычных, что, конечно, не одно и то же, оказались за пределами Российской Федерации и неожиданно обнаружили себя иностранцами в тех местах, которые всегда ощущали своей родиной. И им особенно трудно считать заграничными странами Украину, Белоруссию и значительную часть Казахстана.
Джеффри Хоскинг не ограничивается этим, так сказать, платоническим сочувствием, но не без некоторого понимания упоминает некую возможную перспективу.
Задачу создания сильной национальной идентичности русским трудно будет решить, избежав конфликта с некоторыми соседними странами.
Понятно, что речь идет о тех же Украине, левобережье Днепра и Крым, и Южноуральской степи, землях, принадлежность которых к Украине и Казахстану, готовы оспаривать, по крайней мере, некоторые из обсуждающих эту тему. Но трудно все-таки спорить с тем, что украинцы – другой народ. Это не русские, не малоросы, как их называли когда-то. И Украину все-таки приходится и придется считать иностранной. Как бы это ни было трудно для русских, и как бы несерьезно они не относились к теме украинской государственности. Я не берусь высказывать собственного мнения по этому последнему вопросу, но хочу сказать несколько слов именно об украинцах как народе, не вовсе родственном русскому народу. То есть, скорее всего, общие этнические корни существуют, и оспаривать это глупо, но вопрос национальный нельзя свести к вопросу этническому. Нация – это культурно преображенный этнос. Под культурой тут имеется в виду не обязательно какого-либо рода вершинные достижения национального духа, а скорее общий душевно-духовный склад нации, ее повседневный жизненный обиход, что называется нравы и обычаи. Один пример, вроде бы не из важных, но очень заметный и, однако, недооцененный во всей его культурно-национальной значимости. Кто из нас не ездил на поезде с севера на юг, с русского севера на украинский юг? И кто не замечал, как начинает меняться в этом путешествии пейзаж? Не природный пейзаж, что неудивительно, а пейзаж, так сказать, культурный. Украинский пейзаж не то, что красивей, это так, но юг всегда красивее, богаче, пышнее севера. Он культурнее, он оккультурен. Посмотрите из окна вагона на украинское село и на русское, которое лучше. И в чем разница? Русское село голое, избы стоят голые, никому не придет в голову посадить дерево около избы, а украинская хата всегда окружена всякого рода зеленой растительностью. Первый вывод. Украинцы эстетичнее русских, причем именно на бытовом, на психологическом, что ли, уровне. В отношении высокой эстетики, всякого рода искусств, русские могут соревноваться с кем угодно. Но эта русская эстетика поистине отвлеченное начало, как сказал бы Владимир Соловьев. Она вне жизни существует, в достаточно абстрактном идейно-духовном поле. Можно так сказать, русский писатель был до сего времени выше украинского, но украинский мужик выше русского. Эстетика сказывается не только в умении и охоте побелить хату, высадить около нее дерево, спеть хором, вышить какую-нибудь плахту или разукрасить гончарные изделия, но и в поведении, в бытовой пластике, в том, что американцы называют «body language». Украинский простолюдин благообразнее русского. Приведу свидетельство русского писателя, причем первостатейного, Ивана Бунина. В его повести «Суходол» крестьянская девушка Наталья попадает из русской деревни на украинский хутор.
Потом стала она понемногу приходить в себя и дивоваться на сошки, находить в них все больше прелести и несходства с «Суходолом». Одна хата хохладская чего стоила, ее белизна, ее гладкая, ровная, очеретенная крыша. Как богато казалось в этой хате внутреннее убранство по сравнению с неряшливым убожеством суходольских изб. Какие дорогие фольговые образа висели в углу ее, что за дивные бумажные цветы окружали их, как красиво пестрели полотенца, висевшие над ними, а узорчатая скатерть на столе, а ряды сизых горшков и мохоточек на полках возле печи. Но удивительнее всего были хозяева. Чем они удивительны, она не совсем понимала, но чувствовала постоянно. Никогда еще не видала она таких опрятных, спокойных и ладных мужиков, как Шарый. Был он невысок, голову имел клином, стриженную, в густом крепком серебре. Усы, он только усы носил, тоже серебряные, узкие, на ходу гнулся слегка, но ни эта манера, ни морщины, ни седина не старили его. Не было ни усталости нашей, ни вялости в его лице. Небольшие глаза глядели остро, тонко, насмешливо. А хохлушку Марину суходольцы прозвали «Копьем». Стройна была эта высокая 50-летняя женщина. Желтоватый загар ровно покрывал тонкую, не суходольскую кожу ее широкоскулого лица, грубоватого, но почти красивого своей прямотой и строгой живостью глаз. И когда она порою пела за работой, сдвинув брови сильным грудным голосом песню об осаде неверными Почаева, о том, як зишла заря вечеровая, та над Почаевым стала, как сама Божья Матерь святой монастырь ретувала, в голосе ее было столько безнадежности, завывания, но вместе с тем столько величия, силы, угрозы, что Наташка не спускала в жутком восторге глаз с нее».
Конечно, русская деревенская девчонка не бог весь какой эстетический критерий, и только ей могла показаться богатством фольга на иконах или бумажные цветы. Но важно, что она ощутила разницу между русским и украинским бытом, что эта разница ощущается вообще наблюдателем любого культурного уровня. Если пойти от быта к культурно-психологическому складу обоих народов, украинского и русского, то видится, несомненно, большая, я бы сказал, эстернизированность украинцев. Причем, опять-таки, на самом элементарном уровне, именно в этих самых нравах и обычаях. Украинцы, я бы сказал, более буржуазные, то есть более личностные, персоналистичные, более замкнутые в себе и на себя. Еще недавно мы были бы готовы считать эту черту свидетельством в пользу русских, их коллективистского, общинного духа. Но теперь мы поняли, что такой дух не столько достоинство, сколько недостаток. Он больше мешал, чем помогал русским. Причина этого различия слишком ясна. На Украине не было русской печально знаменитой крестьянской общины. Не было, значит, этой злокачественной круговой поруки и вырастающей из нее безответственности и безинициативности. В глазах многих русских украинская независимость прочно ассоциируется с этнографией, возводимой в ранг идеологии, пресловутые шаровары и гопак. Все это воспринимается как оперетка, малороссийская оперетка. Этому настроению отдали дань даже хорошие русские писатели, выросшие на Украине, Михаил Булгаков и Паустовский. Вспомним анекдотических «Кота и кита» у Булгакова в «Белой гвардии». Тут имеет место известный феномен. Родственный, сходно звучащий, но все-таки иной язык воспринимается как искаженный, вызывает отчасти комический эффект. Но мало кому из русских приходило в голову то соображение, что точно так же украинцы могут воспринимать русский язык. Люди, бывающие сейчас в Украине, в один голос отмечает одно обстоятельство. Гопак и шаровары кончились, считается уже дурным тоном, и всячески подчеркивается украинцами их европеизм, держится равнение на Европу. И это дает основание считать Украину и украинцев страной и народом, обладающими собственной судьбой.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать нештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал. «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода», зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава» «Наш Дом России» и «Компартии». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя, в целом, люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два, после выхода моего первого материала на «Радио Свобода», коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».